разговор. Как опасно ветром задувать костер, мимо всех границ. Расстояние полземли, словно сотни вырванных страниц. Из дневника любви я тебе подарю на закате зарю. Не успел. В черно-белом кино тема старая, но тронет тебя, как всегда, до слез. Все, что сказал он, заглянув ей в глаза. Тебе подарю на закате зарю, синее море до самых слез. Все, что не смел, все, что сказать не успел. В черно-белом кино тема старая, но тронет тебя, как всегда, до слез.
А теперь о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза объявили на встрече в Брюсселе в понедельник о деталях плана поэтапного запрета на импорт иранской нефти. Эта мера является ответом ЕС на ядерную программу Ирана. Поставки в Евросоюз составляют около 20% нефтяного экспорта Ирана. Страны ЕС согласовали немедленный запрет на заключение новых контрактов по покупке иранской нефти. Уже существующие договоренности будут действительны до 1 июля, чтобы у потребителей иранской нефти было время на поиск новых источников сырья. Ранее сообщалось, что дополнительные санкции также должны быть введены в отношении Центробанка Ирана. Голосование в Сенате США по законопроекту, направленному на борьбу с пиратством в интернете, отложено. Под давлением общественности в поддержке законопроектом отказали многие члены Палаты представителей. Масштабная кампания против антипиратского законодательства была развернута в сети. Корпорация Google собрала несколько миллионов подписей под требованием не принимать закон СОПа. Против законопроекта также выступили крупнейшие сайты, в том числе Facebook, Twitter и Википедия.
FM 101.9.
Соединенные Штаты уже с успехом применяли кибероружие, заявил бывший директор национальной разведки США, вице-адмирал в отставке Майкл МакКоннелл. В интервью агентству Reuters МакКоннелл отметил, что США имеют возможность атаковать, ослаблять или уничтожать противника в киберпространстве. Экс-директор указал, что подобные действия были эффективными, не сообщив при этом никаких сведений о том, когда, при каких обстоятельствах, против кого и с какими последствиями Америка использовала свое кибероружие и какое именно, сообщает Итартас. Бывший глава разведки также отметил, что наиболее серьезными способностями пользоваться различными уязвимыми местами в киберпространстве и, к примеру, читать чужую переписку по электронной почте сейчас обладают спецслужбы США, Великобритании и России. Парламент Франции одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание геноцида армян. Теперь отрицание или преуменьшение его масштабов будет наказываться тюремным заключением на срок до 1 года или штрафом в размере 45 тысяч евро. В Турции назвали французский закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян безответственным актом. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД страны. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот проект, цитирую, «российским и разрушающим европейские ценности». Турецкие власти пообещали, что введут постоянные санкции против Франции в случае, если президент Николя Саркози подпишет законопроект в конце февраля.
Наша волна.
Эмир Абу-Даби и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халиба ибн Зайд ан-Нахаян объявил в четверг о погашении долгов 6830 граждан страны на общую сумму в 540 миллионов долларов. Под амнистию попали должники, сумма долга которых не превышает 270 тысяч долларов США. Многие должники, находящиеся в тюрьмах за неуплату долгов будут выпущены на свободу в ближайшие дни. Согласно арабским СМИ, условием освобождения станет отчисление четверти своего заработка государству и обязательство не брать ссуды до полного возврата долга. Сомалийские пираты похитили известного американского писателя и журналиста Майкла Скотта Мура, пишет местная газета «Сомали Репорт». Инцидент произошел 21 января вблизи города Галькайо в центральной части Сомали. По данным издания, представители пиратского клана Саад на двух внедорожниках остановили автомобиль писателя рядом с аэропортом, куда он ехал на встречу со своим индийским коллегой. Попытки местных властей договориться с похитителями об освобождении американца не увенчались успехом. Газета располагает сведениями, что после похищения Мура перевезли в район портового города Хурардера, который считается одной из основных баз сомалийских пиратов.
FM 101.9.
Премьер-министру Австралии Джулии Гиллард и лидеру оппозиции Тони Эбботу пришлось спасаться от толпы разъяренных защитников прав аборигенов при помощи полицейских, пишет газета Herald Sun. Десятки людей заблокировали политиков в одном из ресторанов Канберры. Спас политиков вызванный наряд полиции примерно из 50 человек, в числе которых были члены отряда по противодействию массовым беспорядкам. Примечательно, что атака на премьер-министра произошла всего через несколько дней после того, как правительство Австралии наконец решило внести исторические изменения в свою конституцию, признав аборигенов коренными жителями страны и удалив из основного закона статьи, которые санкционируют расовую дискриминацию, пишет News.ru. В центре бразильского города Рио-де-Жанейро 25 января обрушились здания 20-х, 30-х и 40-х годов. Разрушение 20-этажного здания, построенного в 40-е годы, вызвало падение остальных двух – 10- и 4-этажного. На сегодня есть информация о 7 жертвах, но спасательные работы продолжаются. Трагедия произошла после окончания рабочего дня. Однако в здании, большую часть которого занимали офисы, в момент обрушения еще находились люди, передает Итартас. Свидетели утверждают, что здание рухнуло после сильного взрыва.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Жителям КНДР запретили пользоваться мобильной связью в ходе 100-дневного траура, объявленного после кончины северокорейского лидера Ким Чен Ира, сообщает британская газета Daily Telegraph. Нарушившие запрет будут приравнены к военным преступникам и понесут соответствующее наказание, отмечает издание. Согласно последним официальным данным, около 25% трудоспособного населения Испании являются безработными. Это приблизительно 5,3 миллиона человек. Причиной этого называется мировой финансовый кризис и правительственные сокращения в бюджетной сфере. Как подчеркивает корреспондент BBC, уровень безработицы в Испании в два раза выше, чем в среднем в других странах еврозоны.
FM 101.9.
В Екатеринбурге организовали выставку студенческих шпаргалок, сообщает информационный портал АПИ. Среди экспонатов, например, оказались шпаргалка по истории СССР, датированная 1960-ми годами, прозрачная шпаргалка на скотче, вертолет на радиоуправлении, разносящий подсказки по рядам, записи на дужках очков и накладных ногтях и многие другие любопытные экземпляры. Словацкий альтист Лукас Кмит с юмором ответил на телефонный звонок, громко прозвучавший во время его сольного выступления, сообщает BBC. В отличие от некоторых музыкантов, которые просто заканчивают выступление после проявления такого неуважения, Кмит сходу сыграл прозвучавшую фирменную мелодию Nokia, добавив свои вариации и вызвав аплодисменты у слушателей.
Наша волна.
Американские авиакомпании вынуждены были изменить маршруты трансконтинентальных рейсов из-за сильной магнитной бури, произошедшей на этой неделе. Этот шаг является мерой предосторожности, чтобы избежать попадания самолетов в зону повышенной радиации. Эта магнитная буря не спровоцировала серьезных последствий для землян, так как выстрел потока заряженных протонов и электронов из одной из зон активности светила пришелся не прямо в нашу планету, а по касательной. А у нас в Ванкувере на следующей неделе синоптики обещают как солнечные, так и дождливые дни. Температура воздуха около 7 градусов выше нуля.
Дождь, дождь, мокрое небо, ни звезд, ни месяца. Из всех известий только дождь, снова дождь, будет дождь. Завтра в это же время, время местное, ничто не изменится. И об этом все песни. Это был прогноз погоды после выпуска новостей. А теперь для вас один знакомый просит колыбельную в постель. Это был прогноз погоды после выпуска новостей. А теперь для вас один знакомый просит колыбельную в постель. Снег, снег, снег повсеместно, белая земля. Из всех известий только снег, снова будет снег. Пройдет, когда неизвестно, нам не говорят. Будем слушать песни о любви. Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
Независимо от того, какая погода, 23 февраля радиостанция CITR присоединяется к 9-му ежегодному марафону, посвященному проблемам бездомных, homelessness marathon. Будут вестись репортажи с улиц Монреаля и других городов Канады. Подробности на сайте citr.ca.
Солнце капает с крыши, капель весенняя, как колыбельная.
Будем мы, я и ты, ты и я.
Друг мой, меня ты услышишь, оттаяла я.
Пускай все изменится, и для нас будут петь соловьи. А может, мы встретимся, будем слушать песни о любви. Это был прогноз погоды после выпуска.
Студенческая газета UBC выходит регулярно. Там можно узнать все о студенческой жизни. Напоминаем, название UBC-я.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Волна, волна.
Энциклопедия «Голоса России». Русские писатели.
Почти во всех российских городах были и есть площади и улицы Горького. В Москве такой улицей долго была Тверская. Старинный Нижний Новгород много десятилетий носил имя Горького. Сегодня об этом напоминает затопившее Волжскую пойму водохранилище и железнодорожная станция. До сих пор хранят память о Горьком в своих названиях районный центр Омской области, село Иконниково и пригород Царицына Волгограда. Также именем Горького названа станция метро в Петербурге, Центральный парк культуры и отдыха в Москве, корабли, множество иных объектов по всей России. Имя Максима Горького, советского писателя, публициста, драматурга, крепко отпечаталось на карте России, а слово его на мировой карте литературы. Настоящее его имя Алексей Пешков. Почему Алексей Максимович закрылся щитом псевдонима «Горький»? Потому что мода требовала имиджа человека горькой судьбы. Псевдоним появился в 1892-м в тифлисской газете «Кавказ», где был напечатан первый рассказ «Макар Чудра». В 1895-м, благодаря помощи Короленко, Пешков Горький опубликовался в популярнейшем журнале «Русское богатство» — рассказ «Челкаш». В 1898-м в Петербурге вышла книга «Очерки и рассказы», имевшая сенсационный успех. В 1899-м появились поэмы в прозе «26,1» и первая большая повесть «Фома Гордеев». Слава Горького росла с невероятной быстротой и вскоре сравнялась с популярностью Чехова и Толстого. Но у каждой медали, как известно, две стороны. Оглушительная популярность и любовь читателей с одной и пристальное внимание власти с другой. Считается, что Горький был по-настоящему любим Сталиным. Но это всего лишь поверхностные суждения. До последних своих дней этот большой человек был под настоящим колпаком. Удивительный эпизод. Горький умирал дважды. 9 и 18 июня. 9 июня уже фактически умершего писателя чудесно оживил укол врачей и приезд вождя, который направлялся в Горки под Москвой для того, чтобы попрощаться с покойным. В этот же день Горький устроил странное голосование родных и близких, спрашивая их, умирать ему или нет. Фактически контролировал процесс своего умирания. 18 июня Максима Горького не стало. Но несколько раз за 9 дней между первым приступом и вторым последним Сталин лично приезжал на дачу семьи Пешковых и буквально контролировал процесс. У историков есть мнение, что Иосиф Виссарионович не хотел пропустить последнее слово Горького, которому доподлинно были известны все мысли ближайшего окружения Сталина. И во всей этой страшной большой политической игре Пешков Горький жил после возвращения из эмиграции. Писал большие, настоящие книги. Создавал до сих пор неразрешенные мифы. И оставил нам все это наследство, до конца неисследованное и необдуманное.
Энциклопедия «Голоса России».
На московском ветру тихо вздыхает гудком тепловоза. Я напоследок ладонь соберу, легких снежинок замерзшие слезы. Рижский вокзал приглашает меня снова прожить этот миг возвращения, чтоб на исходе недвижного дня свет фонаря подарил мне прощение. Расположение гаснущих звезд определяет поступков границы. Годы орешками щелкает клёст Божья птица. Взявшем героне, дай мне минуту, чтоб смог я успеть до отправления скорого в Рим или купив прошлогодний билет, не доезжая до станции спрыгнуть. Рижский вокзал на московском ветру тихо вздыхает гудком тепловоза. Я напоследок в ладонь соберу чьи-то слезы. Где-то за долями разными стали мы, кто-то состарился, кто-то устал. Что-то не сбудется, но не забудется прошлая улица, Рижский вокзал. За долями разными стали мы, кто-то состарился, кто-то устал. Что-то не забудется, но не забудется прошлая улица, Рижский вокзал.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
По данным отчета, подготовленного CIBC World Markets, канадский рынок труда переживает трудный период, самый плохой за все время. За последний год индекс качества трудоустройства снизился на 1-процентный пункт, что объясняется как сокращением числа рабочих мест, так и ухудшением их качества.
При подсчете индекса качества трудоустройства учитываются такие критерии, как соотношение числа рабочих мест с частичной занятостью к числу рабочих мест с полной занятостью, уровень оплаты труда наемным работникам и тем, кто работает на себя, а также зарплаты работников, занятых полный рабочий день. Как сообщалось ранее, в декабре 2011 года уровень безработицы в Канаде составил 7,5%.
Согласно результатам исследования, проведенного в Университете Британской Колумбии, каждый десятый канадец не в состоянии оплатить выписываемые ему лекарства. Это же исследование показало, что 2/3 населения оплачивают выписываемые врачами лекарства из собственного кармана. Речь идет о сумме, которая в совокупности составила в 2010 году порядка 4,6 миллиарда долларов.
Такая ситуация ведет к тому, что некоторым канадцам приходится выбирать на свое усмотрение, какие из выписываемых им препаратов покупать, а от каких воздерживаться. Врачи считают, что это недопустимо. Когда люди решают не принимать выписываемые им лекарственные препараты, они подвергают себя риску, что может повлечь за собой еще большее бремя для здравоохранения. Как говорят медики, проблему можно решить, уменьшив стоимость лекарственных препаратов.
А теперь немного о печальном. Канадская лыжница-фристайлистка, которая могла бы претендовать на золото Олимпиады в Сочи, скончалась в американской больнице. 29-летняя Сара Бург травмировалась 11 января во время тренировки в городе Парк-Сити, Юта, США. По словам представителя семьи, ее мозг получил необратимые повреждения, и вскоре спортсменка умерла, не приходя в сознание.
Сара Бург родилась в Берри, это Онтарио, а в последние годы жила в Британской Колумбии в Сквомиш. Она была одним из основателей своего вида спорта и, безусловно, звездой горнолыжного спорта.
Тем временем больница, которая боролась за жизнь Сары, готова выставить семье лыжницы в дополнение к горю счет в размере примерно 200 тысяч долларов. К счастью, нашлись спонсоры, которые покроют все эти расходы.
Тем временем один из спортивных журналистов сам организовал веб-сайт с целью сбора средств, компенсирующих операцию и пребывание Бург в клинике, где она скончалась. Всего за один день ему удалось собрать 100 тысяч долларов.
В 2009 году в этом же суперпайпе в Парк-Сити серьезно пострадал известный американский сноубордист Кевин Пирс. 31 декабря он ударился головой о край трубы при приземлении. К счастью, спортсмен выжил и к настоящему времени сумел восстановиться. В этом году он вновь встал на сноуборд.
Ну, конечно, это же экстремальный вид спорта, поэтому ожидать можно всякого. Ну, а теперь о достижениях. Канадский инженер из Университета Оттавы работает над созданием человекоподобного робота. Робот будет не только имитировать человеческие эмоции, но также будет иметь искусственную теплую кожу из эластичного силикона.
Человеческая температура в теле андроида, которого его создатель окрестил Памкин, будет поддерживаться благодаря циркулирующей по трубкам под кожей теплой воде. Помимо этого, под кожей андроида будут находиться сенсоры чувствительности и температурные датчики, позволяющие ему ощущать прикосновение теплых и холодных предметов, давление и движение и реагировать должным образом.
На данном этапе сходство робота с человеком весьма условно. Однако его создатель не теряет оптимизма и надеется в будущем сделать его похожим на людей. Сфера применения андроида широка. В перспективе он может помогать человеку в самых разных сферах.
Немного приключений. Рейс канадской авиакомпании Air Canada был задержан примерно на 4 часа из-за того, что кот, принадлежащий одной из пассажирок, вырвался из своей переноски и спрятался в самолете, сообщает CBC Canada. Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Галифакса в Торонто.
Кот по кличке Ripples вырвался из клетки, когда она случайно открылась. Животное незаметно убежало в кабину пилота, и его длительное время не могли найти. пути. Членам экипажа даже пришлось отключить двигатели, готовившегося к взлету самолета, чтобы их шум не пугал кота.
В конце концов, животное нашлось в проводах бортового авиационного оборудования. Как Ripples попал туда, неизвестно. По словам очевидцев, кот был сильно напуган. Его передали хозяйке, и та усадила его в контейнер.
После того, как питомца пассажирки все же нашли, экипаж начал тщательную проверку самолета и, в частности, кабины пилота, которую даже частично пришлось разобрать, чтобы достать кота. Проверка проводилась на предмет того, не перегрызли Ripples какие-либо провода. Но в конечном итоге самолет все-таки вылетел. Такая смешная история.
А теперь криминальная история, в то же время поучительная. Мужчина, получивший компенсацию от ICBC, должен вернуть компании 18 тысяч долларов за мошенничество. Он попал в дорожную аварию в состоянии алкогольного опьянения. И чтобы избежать наказания и получить страховку, он попросил спутницу заявить, что это она была за рулем. Она согласилась.
А затем, получив компенсацию, мужчина стал об этом хвастаться в сети Facebook. Тем временем следователь обнаружили подлог. Обманщики во всем признались, и теперь мужчина должен вернуть 18 тысяч долларов. Кроме того, ему назначено 3 месяца заключения. Правда, условно.
В полиции предупреждают, не надо обманывать ICBC и не надо хвастаться в Facebook обо всем на свете, тем более о криминале.
Ну, а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Сначала о хоккее. президент московского ЦСКА Вячеслав Фетисов объявил, что покидает свой пост в армейском хоккейном клубе. Кроме того, Фетисов отметил, что намерен вообще уйти из хоккея. Соответствующее заявление президент ПХК ЦСКА сделал на пресс-конференции в Риге перед матчем звезд КХЛ. «Я ухожу из хоккея вообще. Я принял такое решение. Все знают ситуацию с ЦСКА, она мне просто противна. Я не хочу быть к этому причастным. Я долго зарабатывал свое имя. Оставаться в этой ситуации нет смысла. А в дальнейшем я найду, чем заниматься», – передает слова Фетисова РИА Новости. Президент КХЛ был заметно шокирован заявлением Фетисова и комментировал его с трудом. «Сюрпризы бывают не только приятными, но и неприятными. Существование КХЛ без Вячеслава я себе плохо представляю. И комментировать я это сейчас не буду, извините», – сказал Александр Медведев. Напомним, 53-летний Фетисов занимал пост главы Совета директоров КХЛ с октября 2008 года. В должности президента армейского клуба двукратный олимпийский чемпион работал с мая 2009-го. Фетисов – обладатель всех высших титулов мирового хоккея. А вот другой хоккеист, форвард московского «Динамо» Михаил Анисин, сорвал овацию Ледового дворца в Риге, исполнив в минувший уикенд известную неаполитанскую песню «О соле мио» во время мастер-шоу перед матчем всех звезд континентальной хоккейной лиги. Перед восьмым решающим конкурсом мастер-шоу представитель команды Озеленча Анисин по просьбе организаторов взял микрофон и спел. Вызвать кого-то из представителей команды Федорова на ответное слово хоккеисту при этом не удалось. Естественно, не каждый хоккеист еще и певец. Продолжаем новости и снова о хоккее. Участник суперсерии СССР-Канада 1972 года, капитан канадской сборной Фил Эспозито не желает ехать в Россию, если ему не заплатят 100 тысяч долларов. Об этом он заявил в среду в интервью информационному агентству Post Media News. В ответ на просьбу прокомментировать планы пригласить в Россию бывших участников на 40-летие серии матчей. «У меня нет желания ехать в Россию. Нет», – цитирует Эспозито и Тартас. «Нет, если только мне не заплатят 100 тысяч долларов. Вот как сильно я хочу поехать. Пускай кто-нибудь другой едет. Но никто не захочет, поверьте мне». Конец цитаты. В конце декабря прошлого года осведомленные источники в канадских хоккейных кругах сообщали о том, что 40-летие суперсерии 72 года планируется отметить встречами молодежных команд Канады и России. Два матча предполагалось провести в Ярославле и два в Канаде. Канадская ассоциация хоккея пока не приняла решение о месте проведения этих матчей. В рамках празднования юбилея также должен пройти выставочный матч с участием звезд российского и канадского хоккея. Не исключено, что игра состоится 26 февраля на Красной площади. Так это вот-вот. Между тем, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Российской любительской хоккейной лиги Александром Якушевым заявил о том, что намерен лично пригласить в Москву ветеранов суперсерии и руководство Национальной хоккейной лиги, чтобы за игрой в хоккей обсудить с ними вопрос об участии российских легионеров в Олимпийских играх в Сочи. Ну а теперь немного трагического. 13-летняя девочка получила тяжелые травмы во время соревнований по карате в Петербурге, сообщает РИА Новости. Девочка поступила в клинику с тяжелыми травмами внутренних органов. Пострадавшую Дарью Л. в ходе поединка буквально забила ее соперница. Каратистка один за другим наносила ей жесткие удары, а судья не останавливал бой до тех пор, пока зрители не стали кричать и бросаться к уже лежащей на полу девочке. Свидетели ЧП немедленно вызвали скорую. Соревнования ее увезли без сознания. Уже в больнице медики диагностировали у спортсменки тупую травму живота, ушибы печени и селезенки. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. А вот американский пенсионер Ким Эн Чун, потерявшись в горах, выжил, сжигая подручные предметы и бумажные доллары, сообщает Associated Press. Мужчину обнаружили спустя два дня. Несмотря на суровые испытания, чувствовал он себя удовлетворительно и отказался от медицинской помощи. Опытный альпинист пропал в национальном парке Маунт Рейнер, штат Вашингтон, США, в минувшую субботу. В тот день он возглавлял группу из 16 человек. Во время восхождения пенсионер неожиданно упал со склона холма, отстал от своих и сбился с пути. По его словам, он прятался под деревьями и даже время от времени позволял себе спать, но сон длился не более 5 или 10 минут. Чтобы как-то согреться, Ким Ин Чун начал сжигать сухие листья и мусор. Далее в ход пошли имевшиеся при нем предметы – бинты, зубная щетка, дополнительная пара носков и, наконец, бумажные доллары. Обнаружившим его спасателям понадобилось 9 часов, чтобы доставить пенсионера на равнину. Впрочем, несмотря на это испытание, отказываться от любимого хобби Ким Ин Чун не намерен. Он уже пообещал, что снова вернется в Маунт Рейнер. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я 2 короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, продолжаем нашу программу.
Австралийская сеть отелей Art Series Hotels подвела итоги конкурса по похищению работ британского художника-граффитиста Бэнкси из своих гостиниц. Как пишет Art List, постояльцам удалось незаметно вынести один рисунок Бэнкси из 2 возможных.
По правилам конкурса, который сеть инициировала в рекламных целях, посетители Art Series Hotels, укравшие работы Бэнкси незаметно для охраны, могли оставить их себе. В том случае, если служба безопасности или камеры наблюдения фиксировали «воров», в кавычках, работы приходилось возвращать.
В акции участвовали 2 произведения «Игры с мечом запрещены», а также принт «Криминальное чтиво». Из отеля унесли первую работу, стоимость которой оценивается в 15 тысяч долларов. Вторая работа осталась на своем месте. Руководство сети решило отправить ее в организацию по борьбе с преступностью Crime Stoppers Australia, чтобы показать, что в действительности Art Series Hotels выступает против преступлений.
Эта организация планирует в дальнейшем выставить работу на аукцион. Криминальное чтиво оценивается в 4 тысячи долларов. Издание пишет, что среди постояльцев, пытавшихся выкрасть Бэнкси, была даже теннисистка Серена Уильямс, однако ей не удалось остаться незамеченной.
Акция проходила в течение месяца, начиная с 15 декабря, в трех отелях сети. Работы переезжали из одной гостиницы в другую. По словам президента Art Series Hotels Уилла Дика, рекламная акция с Бэнкси значительно способствовала узнаваемости бренда отелей не только в Австралии, но и в мире, а также росту посещаемости сайта компании.
Еще одна интересная акция. Сайт YouTube проведет собственный кинофестиваль под названием «Твое кино». Об этом сообщает Associated Press. Участниками мероприятия могут стать все желающие. Для этого необходимо будет в период со 2 февраля по 31 марта 2012 года отправить короткий фильм на конкурс, который будет проводиться непосредственно на YouTube. Финалистов будет отбирать компания Тони и Ридли Скоттов «Scott Free Productions».
Работа, представленная на конкурс, может относиться к любому жанру. Кроме того, жюри рассмотрит не только самостоятельные короткометражные ленты, но и, например, пилотные выпуски сериала. Все 50 прошедших финал фильмов разместят на посвященном фестивалю канале на YouTube. Из них в ходе пользовательского голосования будут отобраны 10 лучших работ. Фильмы-победители затем покажут на 69-м Венецианском кино. На фестивале. Кроме того, создатель лучшего фильма получит грант в размере 500 тысяч долларов США. Предполагается, что эта сумма будет потрачена на создание новой картины, съемки которой будут осуществляться при поддержке компании Scott Free Production.
Так что дерзайте! Кстати, в студенческой газете UBC тоже много пишут о кино. Ну и вообще, раз уж мы заговорили о кинофестивалях, то следует сообщить, что главным триумфатором пятничной церемонии раздачи «Золотых орлов» стал Андрей Звягинцев со своей Еленой. Этой картине достались призы за лучший игровой фильм, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, лучшую женскую роль второго плана, сыгранную Еленой Лядовой. Кстати, с момента каннской премьеры Елена успела получить учрежденный ради нее специальный приз жюри «Особого взгляда» и высшие награды еще на трех фестивалях. И еще сыгравшая за главную героиню Надежда Маркина тоже в этом фильме удостоилась азиатско-тихоокеанского «Оскара». Ну и Елене отошел и приз российских кинокритиков «Белый слон». Вот какой успех! Вы слушаете передачу «Наша волна» на FM 101.9. В Ванкувере 6 часов 47 минут. We'll be right back. Ну что ж, еще немного новостей.
Итальянская газета «La Repubblica» решила предсказать открытие, которое изменит жизнь человечества в ближайшие полвека. Через 50 лет мы будем жить лучше. Мы будем ездить на автомобилях, работающих на солнечной энергии, и есть мясо, произведенное в лаборатории, без убийства животных. Мы будем брать энергию, которая нам нужна, из центра Земли. И распрощаемся, наконец, с газом и нефтью, пишет издание.
Джованни Беньями, ученый мировой величины, с недавнего времени возглавляющий Национальный институт астрофизики, совершил путешествие по миру, чтобы понять, какие открытия, способные изменить нашу жизнь, еще остается сделать, рассказывает автор. Скорость научного познания непостоянна, но она неуклонно увеличивается. Итак, какой будет наша жизнь в 2062 году?
Беньями уверен, уже родился ребенок, который будет гулять по Марсу, потому что планы покорения Марса разработаны уже давно. Ученый утверждает, что на Марс следует лететь, чтобы понять секрет жизни, тайну того, как она сформировалась во Вселенной.
Одним из фундаментальных вопросов будет оставаться энергия, продолжает газета, на которую ссылается Инопресса. Сам Беньями, как и многие ученые, является сторонником использования ядерной энергии. Но он осознает, что общество не изменит своего негативного отношения к ней и через 50 лет. Поэтому, принимая во внимание, что углеводородное сырье быстро нарушает баланс планеты, а альтернативные источники энергии не способны удовлетворить мировые потребности, будет выбран третий путь – глубокая геотермия. Конец цитаты.
К 2062 году большую часть работы вместо человека будут выполнять молекулярные конструкторы, рисует будущее собеседник издания. А продолжительность жизни человека значительно увеличится. В 2062 году родится ребенок, который будет жить 152 года, уверен итальянский ученый. Почему именно 152?
Шаг за шагом в тишине, и вслед за тишиной. Все прошло, и на душе усталость и покой. Сны разбиты, пепел на поле битвы, и дым струится сквозь усталые слова. Еле слышно шепчет свои молитвы, переплетая черной тени кружева. И все мосты горят в огне, нет выживших в моей войне. Прости меня за каждый миг бессмысленных побед, прости за то, что я жива, за то, что помню о тебе. Прости за то, пожалуйста, постой, прошу, не уходи, побудь еще немножечко со мной. Рядом тихо гаснет ночь беспомощных огней. И ко мне приходит пустота, и я иду за ней. Ближе к краю, в памяти боль стирая, послушным пламенем, ведь что такое смерть? Я не знаю, я ничего не знаю, я просто вижу свет, и в нем хочу сгореть. Пусть все мосты сгорят в огне, нет выживших в моей войне. Прости меня за каждый миг бессмысленных побед, прости за то, что я жива, за то, что помню о тебе. Прости за тот недолгий путь, пожалуйста, прошу, не уходи, побудь еще немножечко со мной.
со мной.
Кстати, о пути в Канаде скоро появится дорога, представляющая собой солнечную батарею. Ее автором является американский изобретатель Скотт Брэшоу. Пилотный проект длиной дороги всего 1 километр появится в Канаде уже до конца этого года. Дорога будет состоять из отдельных панелей солнечных батарей размером около 4 метров на 10, а ее стоимость составит около 750 тысяч долларов. Между прочим, по оценкам экспертов, эта сумма даже меньше той, которую обычно тратят на строительство аналогичного участка обычной дороги. Кроме того, предполагается, что энергией солнечных батарей будут питаться все объекты придорожной инфраструктуры, а также прилегающие вблизи промышленные и бытовые электросети. Ну и вообще расчеты Брэшоу демонстрируют, что если бы его технологии применялись во всех автомобильных дорогах США и Канады, то энергии можно было бы сгенерировать в 3 раза больше, чем суммарное потребление в США. Вот это прорыв! Ну, а сегодня мы завершаем нашу передачу. Следующий субботний эфир состоится вечером 11 февраля, то есть мы пропустим одну субботу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Ну, а через несколько минут на CITR FM 101.9 начнется спортивный репортаж, а мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Горит прощальная звезда над старой площадью. Торопим время.